Глава 20. На следующее утро едва малиновки разразились благодарственными трелями в честь погожего денька, и я сорвалась с постели, и, наспех убедившись перед зеркалом, что кожа не шелушится и нос на месте, спортивной трусцой побежала к хоромам повелителя. Как обычно, никакой стражи, ни души вообще на улице. Лен еще нежился в рассветной полудреме, но я вломилась к нему такая взъерошенная и взбудораженная, что он не проявил ни малейшего сопротивления, пока я стягивала с него одеяло. Приведя вампира в более-менее бодрствующее и сознательное состояние, я потребовала карту Дагевы. Он отдал мне ее без разговоров. Прикорнув на краю необъятного ложа, я углубилась в широкий лист бересты, испещренный незнакомыми рунами. Ткнув пальцем в центр карты, я, как и ожидала, обнаружила под ним фонтан. Осталось только сориентироваться по сторонам света. Лен тактично молчал, пока я крутила карту и так, и эдак, невнятно бурча себе под нос. «Ага, вот». За пределами города мощеные дороги сменяются обычными, разделяя Дагеву на 4 равных сектора. «Что это? Почему сектора отличаются по цвету?»
«Один из них отведен под земледелие, третий — под скотоводство. Они перемежаются вторым и четвертым. Целинными лугами и молодыми лесопосадками на месте выжженного во время войны леса», — терпеливо объяснил Лен. «Есть еще одна лесная зона — граница. Это примерно треть сектора по наружному краю».
«Хорошо, пошли дальше. Сама Дагева, сплошной лес городского типа?»
«Нет, и есть и поляны, и озера, и пастбища для коней».
«Но в основном лес?»
«Примерно на 2/3».
«Это я и хотела узнать. Отбросим сельское хозяйство и заповедные кущи. И если я захочу пересечь город по главной дороге, сколько это займет?»
«Пешком и шагом? 1,5 часа».
«А лесом?»
«Не знаю, смотря как идти. Допустим, 3 дня».
Я разжала кулак и высыпала на постель горсть недозрелых вишен, нащипанных по дороге. «Где произошло первое нападение?» Лен подумал и положил одну вишенку в 3 пальцах от фонтана. «А дальше?» Я на глазок прикинула центр вишневой россыпи. Наибольшая вероятность встретиться с тварью в южном секторе, в 1000 локтей от фонтана.
«Но она может приходить откуда угодно», — возразил Лен. «Скорость, с которой она мчится, способна привести ее даже с внешней границы».
«Лен, ты знаешь все о вампирах, а в оборотнях положись на меня. Это лютый хищник, взгляни на карту. Допустим, он приходит с границы, допустим, его нора неподалеку. Почему он убивает? Да потому что голоден». «Проведи прямую линию от любой точки внешней границы до фонтана. Она обязательно пройдет через чей-нибудь дом. Зачем лютой твари, которую гонит вперед неистовая жажда крови, бежать в центр города, чтобы насытиться? Да она 1000 раз столкнется с более подходящей добычей».
«Может, она ищет определенную добычу?»
«Оборотень? Шутишь? Уж поверь мне». Оборотень задерет первого встречного, нажрется и заляжет в нору. Он здесь, в Дагеве.
«Этого не может быть», — решительно сказал Лен. «Я знаю каждого вампира в округе».
«Вывод очевиден. Это не вампир, это чужак. Возможно, человек».
«Человек? Да еще чужак?»
— недоверчиво сдвинул брови Лен.
«Тем более невозможно. Стоит человеку пересечь границу, как в пределах версты, и его засечет страж. Да что там страж, когда ты проходишь по улице, любой вампир, перебирающий в погребе картошку, не только замечает и узнает тебя, но и определяет, куда ты идешь и в каком настроении.
Ты же говорил, что никто, кроме тебя, не владеет телепатией».
«Это совсем другое, нежели дословное чтение мыслей. С помощью зрения можно получить информацию о внешнем облике собеседника. Примерно так же вампиры оценивают его эмоциональное состояние. Для нас ты раскрытая книга, Вольха. Мы располагаем органами чувств, о существовании которых ты даже не догадываешься.
А если кто-то пронюхает, на что эти ваши органы реагируют, он сможет их обмануть?
Не знаю.
Лен впервые заметно встревожился.
Пока никому не удавалось.
Пока оборотни не заедали вас средь бела дня, заметила я, скатывая карту трубкой.
Днем они не нападают,
машинально поправил Лен. Но ночью.
Ты уверена, что не убила его?
На все 100%.
Но я видел, как он исчез.
Это ничего не значит. Он мог стать невидимым.
Выходит, это оборотень-маг?
Выходит, растерянно подтвердила я, почесывая макушку.
Ты все еще хочешь остаться?
Помолча спросил вампир. Теперь больше, чем когда-либо. Лен.
Да.
Вы знали о твари, знали, что она выходит по ночам и загрызает жителей, но, тем не менее, устроили хорошую ночь, когда даже маленькие дети бродили по лесу без присмотра. Как вы могли об этом забыть? Как вы могли веселиться, зная, что где-то во мраке затаилась хищная гадина, готовая нанести удар?
Потому что единственное существо, на которое оборотень мог напасть, — ты.
«Я? Погоди, я что-то не понимаю. Было 13 жертв, 4 чародея, да 9 местных жителей. Учитывая, что вампиров оборотень кушал исключительно на безрыбье, то бишь без магии, чародеи пришлись ему по вкусу. Но это ничего не значит. Они охотились на него, выманивали, раздражали чарами. Вероятно, в нападениях был элемент самозащиты».
«Вольха!» Он не тронул ни одного вампира.
«Но ты сказал, две женщины и ребенок», — окончательно растерялась я.
«Все жертвы были людьми».
«Ты мне солгал? Ты?»
«Нет, я ответил на твой вопрос так, как ты его задала. Да, они были из наших. Они жили в Дагеве по своей воле. У обеих женщин были мужья-вампиры. Ребенок — полукровка, сын человека и вампирши.
Ты должен был предупредить меня сразу.
Чтобы ты подумала, что вампиры специально заманивают людей в Дагеву и убивают. Как там по вашей мифологии? Прокусывают шеи, высасывают кровь, зомбируют? Ах, тварь у вас завелась! Живет в центре Дагевы, а нападает только на людей. «Где же она сама, позвольте спросить? Покажите товар лицом!» «Ах, она стесняется! Так мы побойчее, сами к вам в гости зайдем. Вот только святую водицу, заступы да серебряные стрелы прихватим, а колья на месте вытесать можно. Там у вас в Дагеве осин навалом!»
«Лен, не кричи на меня!» — взмолилась я. Он закрыл глаза, замер, переводя дыхание, и пытаясь успокоиться.
— Извини.
— Я прибью ее, обещаю.
— Но теперь твоя теория рушится. Оборотень мог угнездиться где угодно, раз вампиры не входят в его рацион.
— Еще люди в Дагеве есть?
— 20 или 30 человек. Из полсотни потомков от смешанных браков.
— За пределами города?
— Да.
— Моя теория прочна, как... Нет, слава богу, никак, мой меч. Если бы тварь угнездилась на границе, она бы с границы и начала. А я, как и она, начну с фонтана. Легко сказать «начну». Я чувствовала себя наемным батраком, которому торжественно вручили ржавую мотыгу и царственным жестом указали на 40 акров каменистой целины. В отличие от батрака, в руках у меня была ивовая рагулина, вроде тех, с какими разыскивают подземные источники, только специальным образом заговоренная на нежить. Мне предстояло обойти Дагеву по раскручивающейся спирали, не выпуская Рагулину из рук. Причем радиус действия поискового устройства составлял 4 локтя. Все это под палящим солнцем, удивленными взглядами вампиров и недовольными волков. Нельзя было пропустить ни кочки, ни пенечка. И если на пути попадался дом, я заходила и добросовестно проверяла ниши под кроватями, махала Рагулиной над младенцами в колыбелях и с содроганием сердца спускалась в холодные сырые погреба. Я топтала цветы и клумбы, я попирала ногами крыши, чуть не нырнула в колодец, перегнувшись животом через сруб, раздавила гнездо серой славки, помяла аккуратно подстриженные кусты живой изгороди вокруг дома совещаний и с воплем провалилась в яму для мусора на заднем дворе. К обеду в меня играли дети. Девочка брала прутик, завязывала глаза и ходила вокруг фонтана, а мальчишки подкрадывались к ней сзади и дергали за косу, изображая оборотней. И если девочка успевала развернуться и огреть озорника прутиком, тогда он считался выбывшим, падал и оставался лежать как убитый, иногда, впрочем, поднимая голову и призывая к мести более удачливых товарищей. Догонять оборотней не разрешалось, и если девочку безнаказанно дергали 3 оборотня подряд, она выбывала из игры, и ее место занимал последний лавкач. Когда солнце загнездилось на верхушке самой высокой ели, пришел Лен и встал так, что на следующем заходе я уткнулась прутом ему в грудь. «Что тебе надобно, старче?» — иронично спросила я, пытаясь обойти его слева. Быстро расправленное крыло преградило мне дорогу.
«Может, прервешься на пару минут?»
«Зачем?»
«Да, я вот подумал, сад ограбить. Не постоишь на стреме?»
«Что?» — с озадаченным смешком переспросила я.
«Яблочек, говорю, захотелось».
Невозмутимо повторил Лен. «Так ведь не сезон еще. Яблочки-то не спелые!» Насмешливо протянула я.
«Не спелые, да сочные. Что-то меня на кисленькое потянуло».
«Ты же повелитель. Пойди и попроси у садовника».
«Нет, Вольха, ты не романтик. Ну, дадут мне яблочек, вымытых, почищенных, на тарелочке, после обеда».
В серых глазах повелителя плясали смешинки, да и вздох вышел не шибко печальный. Нет, я никогда его не пойму, чтобы 73-летний повелитель грабил яблоневые сады, как проказливый мальчишка, да еще серьезным видом подбивал на это грязное дело малолеток. Наверное, я должна была возмущенно отказаться, прикинувшись чопорной дамой, которую давно не привлекают сумасбродные юношеские выходки. Но мне ужасно захотелось кислых яблочек. Чтобы представить себе карту дагевских дорог, нужно запереть в комнате большой клубок шерсти и озорного котенка. Когда из комнаты перестанет доноситься победное мяуканье, можете открыть дверь и полюбоваться результатом. Кроме мостовых, ни одной прямой дороги нет. Только 100-крат пересекающиеся узкие извилистые тропки. Очень, кстати, качественные тропки. Ни одна не оборвется, не зарастет травой. Такое ощущение, что старейшины ежегодно назначают ответственных топтунов, которые по часу в день обязаны бегать по тропкам взад и вперед, чтобы те не исчезали. И, конечно, эффект черновика, с головокружительной скоростью, изменяющий окрестный пейзаж. Только что мы внимали мраку и сырости елового леса, и вот уже колышет узкими листьями ковыль на залитом солнцем лугу. И еще шаг, и на нем, словно по мановению ока, выросли высокие деревья. «Это и есть яблоньки?» — удивилась я, проводя рукой по морщинистому стволу. Каюсь, с первого взгляда приняла их за дубы. В обхват толщиной ветви начинаются в 4 локтях от земли, крона вертикально сплющенная, огурец на вилке, да и только. Хм, как бы это нам ее, а?
Потряси,
предложил Лен. Хм, разве что с разбегу. Я представила, как сползаю по стволу с нимбом звездочек, вьющихся вокруг головы. Черт и первый!
Может, паданцами обойдемся?
Я пошарила в траве и нашла один паданец. Он был зелененький, изысканно бугристый, с парадным входом для червяка и размером с дупло в зубе мудрости. Я показала яблочко Лену, и он сразу утратил интерес к паданцам.
— Ну что ж, придется лезть,
— сказал он, с некоторой опаской примериваясь к нижнему сулку. — Подсадить?
— Нет, спасибо.
Он подпрыгнул, ухватился за сук, раскачался и ловко сбежал по стволу ногами. Извернувшись, оседлал ветку и шумно перевел дух. В чреве дерева угрожающе хрупнуло. — Лезь выше! — скомандовала я, прикрывая глаза рукой. В лицо порошили крошки коры и высохшего лишайника. Лен оглянулся. Он сидел спиной к стволу. Тщательнее надо планировать операцию, тщательней. Только не говори, что у тебя боязнь высоты, насмехалась я, не торопясь составить ему компанию.
Нет, что ты, просто я вспомнил о своем великом долге перед дагевским народом.
С этими словами он встал и, балансируя крыльями, медленно развернулся.
Будет очень печально, если он в одночасье лишится своего единственного повелителя.
Лезь, лезь! Он хмыкнул и начал карабкаться вверх, шурша листвой. Кора и червивые яблочки хлынули на меня градом.
Куда ты дела тот первый паданец?
Выбросила.
Зря. Эти не то, что есть. Надкусить невозможно.
Судя по сдавленному возгласу, Лен попытался таки надкусить вожделенный плод, но не преуспел. Я коснулась ствола, вдумчиво огладила его ладонью. Яблоня отозвалась теплой пульсацией. Во рту у меня появился привкус сладковатой воды, поднимающейся по сосудам. И на мгновение я сама стала этой водой, вбирающими ее корнями, мохнатыми листьями, тянущимися к свету. Я даже почувствовала, как оттягивает ветку, прислонившийся к стволу вампир.
— Ух ты!
— донеслось сверху. — Выросли?
— Да, две штуки.
— Срывай и слазь. Вскоре Лен уже сидел на нижней ветке, и я приняла у него из рук два теплых, полупрозрачных желтых яблока. Вампир примерился и спрыгнул. «Боюсь, я перестаралась. Они созрели», — печально отметила я, разглядывая яблоко на свет.
«А что в этом плохого?»
«Ты же хотел кисленьких».
«Хм, за неимением лучших. Они съедобные?»
«Конечно. Почему ты спрашиваешь?»
Я слышал, что сотворенная пища ядовита.
Смотря из чего творить. Например, по желанию можно придать вид яблока конскому навозу. Или создать иллюзию, осязаемую, сочную, но, к сожалению, совершенно бесполезную для желудка. Можно слевитировать яблоко из чужой вазы, если таковая имеется в поле зрения. Я же всего-навсего ускорила их созревание.
— Так значит, можно убирать урожай ежедневно?
— Размечтался. Если я заставлю созреть, скажем, 5 яблок, остальные сморщатся и опадут. От 20 облетят листья, а после 40 дерево годится только на растопку.
— Почему?
— Потому что просто так ничего не делается. Посчитай, до уборки не меньше месяца. А я заставила яблоко вызреть за 1 минуту. Оно потребовало от дерева 1000-кратную порцию воды и пищи. 2 прожорливых яблочка дерево еще прокормит, но ради 20 ему придется убить все остальные.
А если, скажем, медленно, в течение недели? Что, неделю обниматься с яблоней? Такие корни недолго пустить.
Неужели все так сложно? А я-то думал, что магия — отдушина для лентяев.
Магия — одна из отраслей науки. Пока что самая перспективная. На стыке неба и земли появилась темная фигура в плаще с капюшоном. Она приветственно отсалютовала нам длинной косой и скрылась за холмом. Спустя какое-то время оттуда донесся мелодичный посвист, пахнуло свежескошенной травой. — Он ведь знает? — спросила я, вытирая яблоко о штаны.
— Кто?
— Садовник, что мы грабим его сад.
— Конечно.
— Тогда какой смысл?
— Я хотел тебя немного развлечь, — признался вампир без малейшего раскаяния. — Ты с утра бродишь вокруг фонтана, как призрак по развалинам старого замка.
— Причем безрезультатно.
— Ничего не обнаружила?
— Абсолютно. Только малышню позабавила. Знаешь, что самое странное? Я от и до прочесала кусочек, на котором мы сражались. Ничего. Пусто. Причем отпечатки лап есть, а энергетических следов нет.
Энергетические следы?
Да. Кроме энергетических жил, существует энергетическая оболочка Земли. Она окружает каждый предмет и запоминает его очертания. И если предмет передвинуть или на его место поставить новый, возникают энергетические возмущения. Ну, что-то вроде кругов на воде. Потом оболочка приспосабливается, успокаивается.
Может, она успела успокоиться?
Зададим вопрос по-другому. Может, кто-то помог ей успокоиться? Я с хрустом укусила яблоко, пристально изучая влажную темнеющую ямку. Крупичатая мякоть оказалась кислинкой. Лен, было хоть одно ложное нападение?
Не понял.
Лен так бережно держал яблоко в ладонях, словно оно было шариком из венецкого хрусталя. Ну, хоть раз она выскочила перед вампиром, буркнула: «Извиняй, обозналась!» и удрала.
«Нет».
«Значит, чует издалека. Вот еще что меня удивляет. Я, конечно, не специалист, но, кажется, вампиры и люди не слишком отличаются по вкусовым качествам. Почему же она выбирает именно людей?»
«Почему волк выбирает больного быка из тысячного стада?»
Лен прислонился к стволу, продолжая согревать яблоко в ладонях. «Потому что исход боя со здоровым быком волку неизвестен». Я резко выхватила руку из кармана и ткнула Лена в лоб, зажатой в кулаке шпилькой. Серебряное острие пронзило кору до самой древесины. Быстрое и уклончивое движение вампира не сумел определить даже взгляд, не говоря уж о руке. Впечатляет. Кажется, наша незваная гостья боится хозяина Дагевы.
И все же я не рискнул бы встретиться с ней в открытом бою.
Лен покосился на шпильку, осторожно выдернул ее и положил в мою протянутую ладонь. «Она с вампиром тоже. Насколько, говоришь, она тебя подпустила?»
«Локтей на 600».
«На какое расстояние простирается твоя телепатия?»
«Ну, я чувствую ее присутствие в...»
«Нет, с какого расстояния ты можешь прочитать мысли?»
300, ну, 200 локтей», — заколебался он.
«Думаю, у нее есть что скрывать. И тем более уверена, что ты ее знаешь. И не ты один». Лен поднес яблоко ко рту, но так и не надкусил, скользя поверх него невидящим взглядом. «Ты будешь есть это несчастное яблоко?» — не выдержала я. «От моего яблока давно остался хвостик с лохмотьями жестких пленочек. Сомневаюсь, что кому-нибудь из вампиров удастся потолковать с ней по душам. Для этого она слишком осторожна, а загнанная в угол опасна вдвойне. Остается одно».
«Нет», —
отрезал он. «Да, ты прикажешь всем жителям оставаться дома этой ночью».
«Я не могу этого сделать».
Не послушается?
Наоборот.
Тогда в чем проблема?
Она ведь появится.
Несомненно.
И сожрет тебя.
Это еще под вопросом. К тому же я подстрахуюсь. Положу в карман пакетик крысиной отравы. Если тебе очень повезет, избавишься и от меня, и от оборотня. Раздавленное яблоко брызнуло у него между пальцев.
Не смей так говорить.
Не смей меня отговаривать.
Ты такая же идиотка, как и остальные.
Да, мы маги, несколько со сдвигом, охотно согласилась я. Но в нашем цехе трусов не жалуют. Если мы не смогли отвертеться от дела, доводим его до конца. Ты ведь не разочаровал остальных, верно? Все сожранные маги, покрутившись под Агеве, рано или поздно смекнули, что единственный способ увидеть тварь — встретиться с нею один на один. Судя по скорбным результатам, ты не оставил их просьб без внимания.
Это было моей ошибкой.
Ошиблись они, Лен. Ты здесь ни при чем. Пожалуйста, помоги мне.
Ты погибнешь.
Тихо, как-то обреченно прошептал он. Значит, считай это моей предсмертной просьбой. Я протянула руку и стряхнула кусочек яблока с его рубашки. Лен, тебе не удастся меня отговорить. Конечно, я могу вернуться и солгать, что тварь покинула хлебное местечко, но ложь мало чем поможет. Тварь прикончит всех людей в долине, как бы вы их ни охраняли, а затем возьмется за камнедержец и окрестные селения. Она будет убивать методично и осторожно. Никто, кроме жертв, не заметит, не почувствует ее. И люди найдут виновника по соседству. Собственно, они его уже нашли. И переубедить их без увесистого чучела будет трудновато. Вот за ним-то я сегодня и отправлюсь.
Вряд ли твое чучело будет способствовать мирным переговорам.
Я беззлобно пожала плечами. Если мне совсем уж не повезет, музыки не надо. Креста тоже. Он будет отпугивать безутешных догевцев. Только не забудь засадить низкий холмик папоротником, чтобы он цвел в хорошие ночи. Прочувственная речь ничуть не растрогала вампира, скорее наоборот.
— Хорошо,
— неожиданно твердо сказал он.
— Будет тебе безлюдная ночь, но на папоротник можешь не рассчитывать. И если тварь тебя прикончит, оставлю воронам на растерзание.
— Воронам так воронам, — покладисто согласилась я. Хоть сам съешь, только до утра потерпи. Лен сокрушенно покачал головой.
Но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Да, пойди выспись. До заката осталось меньше 7 часов.
Очень мне это не понравилось. Ну, очень. Слишком легко мне удалось уговорить Лена. И это при изначально категоричном отказе. Либо он желает моей смерти больше, чем кажется, либо он что-то задумал. А как бы я поступила на его месте? Точно, я бы что-нибудь задумала. Глава 21. Стемнело быстро. Не то что выспаться, я глаз сомкнуть не смогла. Не знаю, как Лена повестил вампиров. Глашатаев не использовал это точно, но он это сделал. Детей позвали домой с заходом солнца. А спустя полчаса заскрипели засовы, застучали щеколды и зашуршали швабры, подпирая двери изнутри. Ожидать наступления ночи под горестное причитание Крины было невыносимо. В легких голубоватых сумерках задолго до наступления темноты я решительно переступила порог и пошла к Лену. Дом совещаний встретил меня неприветливо, закрытыми ставнями. На крылечке сидел печально знакомый подросток, увлеченный прицельным оплевыванием ползущего по дорожке жука. —
Повелитель с полудня почивать изволит,
«Будить не велено», — лениво уведомил недотёпа, после чего возобновил обстрел. «Неделю назад я бы поверила таким словам, но сейчас обеспокоилась не на шутку. Что это он вытворяет? Я глаз не могу сомкнуть, а он дрыхнет с обеда. Может, заболел? Покушал на обед несвежих куриных потрошков и занемог животом?»
«Хватит, хватит!» — сказал Лен, распахивая дверь. «Я потрошки на дух не переношу!»
«А ты не подслушивай!»
«Не могу, у тебя очень громкие мысли!»
«Стараюсь!» — честно созналась я. «Мне надо с тобой серьезно поговорить».
«Заходи!»
— слегка удивленный Лен гостеприимно распахнул дверь. «Лучше пошли со мной, здесь нас могут подслушать».
«Кто?»
Подросток, чтоб ему, вспомнил о приказе повелителя и убежал домой. «Ну, давай немножко погуляем для моего ободрения», — законючила я. «Я как никогда нуждаюсь в дружеской поддержке и пламенном напутствии».
«Не будь ты магичкой, я бы тебя связал и отправил с Тармин с первой купеческой подводой»,
— изрек Лен после долгого натянутого молчания, нехотя спускаясь с крыльца. «Поздно, приглашения гостям разосланы, они явятся с минуты на минуту. Как ни странно, у меня даже заготовлен план действий». Я нервно теребила простенький медный браслет на левом запястье. Прежде я не надевала никаких побрякушек, но Лен, если и заметил, не удосужился спросить, с какой радости я приукрасилась. Напутственная прогулочка вышла немногим веселее репетиции похорон. Лен придерживался традиции «либо хорошо, либо ничего» и упорно молчал. В конце концов мы добрели до маленького садика Крины и остановились напротив входа в погреб. Вампир впервые нарушил тишину.
«И о чем же таком серьезном и сверхсекретном ты хотела со мной поговорить?»
«Видишь ли... Ой!» Истерзанный браслет соскользнул с руки и, звонко подпрыгивая, укатился вниз по ступенькам. «Ну что сегодня за день такой? Все из рук валится!» Я растерянно заглянула в погреб, и непроглядная темнота затопила мои мысли.
«Стой здесь, я сам достану», —
со вздохом пообещал Лен. Он быстро спускался, а я выжидала, отсчитывая биение своего сердца. Шаги Лена приглушил хруст мелкого речного песка. «Значит, ступеньки пройдены. Днем я исследовал этот погреб, ничего особенного. Каменные стены, глинобитный пол, усыпанный песком для сухости, груда проросшей картошки, бочонки с прошлогодними соленьями и толстая дубовая дверь на железном засове».
«Ага, нашел!»
Я вздохнула поглубже, закрыла глаза и взмахнула руками от себя и вверх, словно выпуская на волю невидимую птицу. Дверь глухо лязгнула, засов вошел в пазы. «Так просто!» Я медленно спустилась по скользким каменным ступеням и устало прижалась спиной к двери. Колени подгибались. Что я наделала?
«Вольха!»
Голос Лёны едва слышно доносился сквозь плотно пригнанные доски. Он еще не понял, что произошло, только удивился. «Вы попались, повелитель», — тихо сказала я. «Нет нужды повышать голос. Мне достаточно было думать, но я почему-то испугалась тишины. Боюсь, теперь вы не сможете с чистой совестью говорить всем и каждому, что вас невозможно обмануть». Ответом мне был глухой удар изнутри. Дверь не шелохнулась.
«Выпусти меня немедленно!»
«Я не вампир, повелитель. Я вам не подчиняюсь. Хватит. Вы слишком привыкли решать за других и разучились уважать чужие решения. Чтобы заставить человека поступить по-твоему, надо с ним согласиться, не так ли? Хорошая политика и действенная. Хочешь посмотреть Дагеву? Пожалуйста, я сам тебе покажу то, что захочу. Хочешь погулять в одиночестве? Пожалуйста, гуляй, и я буду следить из-за кустов. Просишь очистить территорию от вампиров? Да с удовольствием. Прикажу подданным, а сам посплю часок-другой и устроюсь неподалеку, чтобы, не дай бог, тварь не выскочила. Ты ведь так собирался поступить, а, повелитель? Даже твоя откровенность фальшива, потому что откровенен ты с единственной целью. Друга легче контролировать, чем врага. Из всего можно сделать оружие, даже из дружбы. Ты никогда не лжешь, Лен, но как талантливо не договариваешь. Дверь дрогнула так, словно в нее ломились тараном. Бесполезно, Лен, я еще днем заговорила и косяк, и стены. Они выдержат даже вампира. И не пытайся, утром я тебя выпущу. Или выйдешь сам. Чары исчезают сразу после смерти мага. Дверь гасила почти все звуки, но мне показалось, что в погребе заперт разъяренный волк. Такой это был странный, стонущий возглас, напоминающий обрывок воя. Отвернувшись, я побрела вверх по ступенькам, едва волоча ноги. На середине лестницы яростный удар сотряс, казалось, землю. И наступила тишина. А вдруг он разбил голову? Потерял сознание? Может, у него аллергия еще и на картошку? Соблазн проверить оказался так велик, что я снова спустилась, постояла немного у двери, прислушиваясь, пока не различила слабое царапанье, и мне показалось, что в дверь снова скребется перепуганный волк. Нет, второго случая мне не представится. Если Лен выберется, неизвестно, кто станет причиной моей смерти этой ночью. Ни пуха, ни пера. Неожиданно внятно, видимо, прислонившись к косяку, процедил вампир. — К лешему! — выпалила я и стрелой вылетела из подвала. Было не так уж темно. Безоблачная ночь раскинула звездные крылья над спящей землей. Лес дышал мшистой сыростью и холодом, а от остывающей мостовой поднимался теплый порог. Я трезво оценила свои возможности, как магические, так и физические, и отказалась от поисков оборотня в кустах. И если на открытом пространстве у фонтана я еще что-то видела, то кусты уподобляли меня рыцарю в перекрученном шлеме. Итак, я села на каменный бортик, и, чтобы скрасить ожидания, занялась полировкой меча подолом куртки. Время шло. Противник запаздывал. По правилам дуэльного кодекса я имела полное право засчитать ему поражение. В отвергнутых мною кустах надрывались соловьи, чередуя мелодичное посвистывание с ритмичными пощелкиваниями. Веселые летучие мышки описывали круги почета над фонтаном. Я поискала глазами кривенькую липку, возле которой давеча потеряла след. Вот странно, если оборотень выскочил из кустов, сцепился со мной, отступил и снова скрылся в кустах, то первыми должны были высохнуть следы, ведущие к фонтану. А высохли ведущие к кустам. Я точно помнила. Но тогда не придала особого значения. Словно оборотень двигался задом наперед. Или все было наоборот? Не кусты, фонтан, кусты, а фонтан, кусты, фонтан? На макушку капнуло. Я встряхнула головой. Еще одна капля скользнула по шее за воротник. Ветер поменялся, решила я, оборачиваясь. Надо мной вибрировал, извивался, пузырился водяной столб из слившихся воедино струй. Этого еще не хватало, ошеломленно пробормотала я. Столб мне почему-то не понравился. Не анализируя причин столь внезапной антипатии, я предусмотрительно увеличила разделяющее нас расстояние, отскочив на десяток шагов. Вовремя! Столб изогнулся дугой, перевалил через край бассейна и пополз за мной, пульсируя и трансформируясь на глазах. Вот у нее выросла зубастая пасть, вот она поднялась на корявые лапы, а по всему телу пробилась и распушилась бурая шерсть. «Здравствуй, оборотень!»
«Здравствуй, поздний ужин!»
— лязгнула зубами тварь. Спиной вперед я покидала поле боя с предельно возможной скоростью. Хотя, если честно, я не представляла, как оборотень сможет меня съесть. Даже архимаг бессилен сотворить настоящую плоть из чистой воды. За эффектным фасадом плескалась все та же вода. Вот почему движения оборотня казались такими плавными, текучими. Вздумай я отрезать у него клок шерсти на память, и мне пришлось бы хранить ее в стакане. Адаха испарилась бы в погожий денек или смерзлась в ледышку с наступлением морозов. Ну, разорвет он меня на куски, размажет по всей площади, а скушать, нетушки, не выйдет. Честно говоря, меня это мало утешало. Не бывает дыма без огня. Кто-то же создал эту тварь и продолжает контролировать с близкого расстояния. «Ах ты, мерзавец! Сволочь! Паскуда!» — костерила я неизвестного чародея, почти уткнувшись спиной в кусты. «Где-то же ты засел, стервятник! Что там кричали в подобных случаях уязвленные богатыри? Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! Нет, это вроде бы про коней. А, вот! Выходи, нечистый дух, биться будем!» Никто, естественно, не вышел. Буйство всевозможной зелени окрест площади давало моему гипотетическому противнику обширное поле для маневров. Он мог сидеть на деревьях, таиться в кустах, лежать в траве и вообще находиться где угодно. В голову настырно лезли русалки на дубах. Сочетание этих фольклорных элементов именно с дубами вызывало у меня еще большую панику, чем медленное, но неуловимое приближение псевдооборотня. Причем тут русалки, я вообще не могла понять. Если какая-то русалка и притащилась сюда из ближайшего болота ради удовольствия посидеть на дубовой ветке, то какое отношение она имеет к нашему поединку? Вольха, соберись, а то потом не соберут. Я уже знала, что все, созданное магом, носит на себе его отпечаток. Больше того, в захламленных закромах моей памяти бережно хранилось заклинание узнавания. Не тут-то было. Меня словно ударили пыльным мешком по голове. Я пошатнулась и на миг ослепла. Сработала защита, охранное заклинание. Вот оно что! Да мой коллега неплохо замаскирован. Неудивительно, что вампиры его не чуют. Ну, погоди, паршивец, а как тебе этот подарочек? В следующее заклинание я вложила всю свою злость. Не пытаясь проникнуть в сущность мага, я просто послала по его адресу самонаводящийся разряд. Ну, из какого куста запахнет паленым? Ни из какого. Оборотень взвыл, окутался паром и растекся у моих ног. И тут, стоя в тепловатой луже, я с умопомрачительной ясностью осознала, что происходит. Оно никогда не приходило из лесу. Оно все время было у меня под носом в центре города. Оно выходило из воды, живой воды, которая никому не могла причинить вреда. Как и утверждал Лен, оно было ни живо, ни мертво. Затаившись в укромном местечке, маг покидал свое бесчувственное тело, сливался с проходившей поблизости жилой и перемещался по ней, как крот по подземным галереям, на сотни, тысячи верст. Этот процесс требовал огромных затрат энергии. Без жилы маг не смог бы отойти от тела и на полверсты. Да Гева сама поймала себя в ловушку. Только здесь жила выходила на поверхность. Только здесь неведомый чародей мог вырваться на свободу, задрапироваться водной оболочкой и убивать. Вот почему мой прут не дрогнул, когда я проходила мимо фонтана. Твари там не было. Она приходила в него с темнотой. Лен и все остальные ошибались. Совершив свое черное дело, монстр не убегал в лес. Ему требовалось всего лишь на короткий миг скрыться из виду. А там он отпускал временное тело. Вода разливалась и впитывалась, как это произошло сейчас, а маг спокойно возвращался в фонтан и уходил по жиле. Спокойно? Он не мог уйти спокойно. Он должен был ползти медленно, осторожно, сливаясь с землей, притворяясь травой и пылью, укрывая мысли, заметая следы. Иначе вампиры своим изощренным чутьем обнаружили бы его. Он еще здесь. Он не мог уйти так быстро, и я увела его слишком далеко от фонтана. Я вскочила и увидела фонтан в 500 шагах. Наверное, я поставила мировой рекорд в беге на короткие дистанции. Сначала меня подгоняли охотничий азарт и желание утвердиться в своей догадке. Потом леденящий ужас, когда оно, догадавшись о моем намерении, поднялось в полный рост и, уже не таясь, завыло и затопало за моей спиной. Жуткое, бесплотное, яростное. Я успела. Не сбавляя ходу, я прыгнула прямо в бассейн, взметнув тучу брызг, и еще в прыжке учуяла незримую дорожку. Его путеводную нить по бесконечно запутанным катакомбам энергетических трасс и перерезала ее. Теперь он не мог вернуться. Ему пришлось принять бой. Глава 22. Оно ползло по каменной мостовой на зеленый ковер обочины. Красноватая стрелка дикой лилии завалилась на бок. Жалобно тренькнули корни. Лопнул вздувшийся пузырем дерн. Земля выпятилась из разрыва, как забытое тесто из кадушки. Полезла вверх гигантским червем, выбрасывая короткие щупальца, нашаривая и заполняя пустоты. Спустя минуту он стоял передо мной, уродливый, угловатый, похожий на вылепленную из глины куклу, без глаз, носа и ушей. Он больше не заботился о внешнем виде. Все, что требовалось от временной оболочки, быть достаточно материальной и прочной для выполнения одной единственной цели — убить меня. Он нагнулся, без видимых усилий вырвал из мостовой камень с прожилками руды, играючи подбросил в воздух, а поймал уже рукоять длинного стального меча. Лунный блик скользнул по черному лезвию. Мой меч не выдерживал с ним никакого сравнения. С таким же успехом я могла биться деревянным прутиком. Немедля монстр пошел в наступление, вращая мечом, как ретивый зоолог булавкой. Я же ощутила себя стрекозой с отнявшимися крыльями. Руки вспотели и меленько тряслись, как у бывалого пропойцы. Ноги приросли к мостовой. Сердце либо не билось, либо заползло так далеко, что не прослушивалось. О, боги, как же мне с ним драться! С тварью я еще могла поспорить, если не в силе и проворстве, то в интеллекте. Тоже под сомнением, но хотелось верить. Против архимага у меня не было никаких шансов, а мне противостоял именно архимаг. Обычный магистр не смог бы с такой легкостью переключиться с одной стихии, водной, на другую, земную. Правда, во временном теле он не мог использовать магию, кроме магии выбранной им стихии, но против него моя магия тоже была бессильна. Лезвие медленно неслось к моей шее, увязнув в восстановленном страхом времени. Из груди монстра выглянул и озадаченно попятился толстый дождевой червяк, прихваченный вместе с землей. И тут на меня снизошло озарение. Это же земля! Просто земля, кишащая семенами, козявками, обрывками корней и мелкими камушками. Она ничем не отличается от обычной грязи, разве что дурно воспитана и стоит на ногах. Неужели я, без полутора лет магичка, испугаюсь двух мешков перегноя? Я встряхнулась и поднырнула под правую руку твари, очутившись у нее за спиной. Не останавливаясь, резким и косым ударом снесла ей полголовы, захрустевшей под лезвием. Без бахвальства это был прекрасный удар, и я его от себя никак не ожидала. Увы, безмозглая тварь его словно не заметила. Отрубленный кусок упал в траву и раскрошился свежей кротовиной. Лениво развернувшись, тварь попыталась достать меня извивающимся клинком, осьминожьим щупальцем, вытянувшимся вдогонку. Хорошо, я все-таки бегаю и прыгаю. Живое лезвие впилось в бортик фонтана и яростно завибрировало, силясь вырваться. Крошки гранита вихрем разлетались в стороны. Высвободив острие, маг взмахнул рукояткой, как ямщик кнутовищем. Лезвие послушно растянулось бичевой и снесло верхушку фонтана. Вода хлынула единой десятиаршинной струей, щедро орошая площадь. Отлетевший кусок больно саданул меня между лопатками. Я не удержалась и использовала свободную руку по назначению, сложила шиш и дала полюбоваться противнику. Монстр зарычал и удвоил усилия. Следующие 10 минут мы воодушевленно бегали вокруг фонтана, дико визжа, завывая, топоча и производя немалое разрушение. Сквозь рассеченный в нескольких местах бортик радостно журчала вода, превращая топот в хлюпанье. Наступило кратковременное затишье, во время которого монстр сообразил, если продолжать в том же духе, то мы в Дагеве зазимуем. Нас разделял фонтан, и я тяжело дышала, готовая сорваться с места в любой момент. Благословенны будьте ненавистные тренировки. Парадному делу у меня была тройка, побегу — 4 с минусом. И вообще я предпочитала отсиживаться в раздевалке, симулируя всевозможные хвори и травмы. Тем не менее, без этих тренировок мне бы пришлось совсем худо. — Кто ты? — крикнула я, пытаясь унять колотье в боку. Монстр неожиданно расхохотался, опустив меч. Беззубая пасть походила на песчаную воронку, в которой щелкает жвалами хищная личинка.
— Маленькая дурочка! — проревел он. — Ты еще не догадалась? — Тем лучше. Тогда у тебя еще есть шанс спастись.
— Каким образом? — живо заинтересовалась я.
— Убей его!
— рявкнул монстр.
— Убей этого белобрысого выродка! Ты великолепно его одурачила! Так покончи с ним раз и навсегда! Парочка молний в бревенчатую крышу подвала, и я обещаю оставить тебя и Дагеву в покое!
Меньшее зло. Горящая крыша над чужой головой ради спасения своей. Чума все равно добралась до Стармина, 3 недели поплутав лесными тропками вместе с крысами-погорельцами. Из двух зол выбирает только тот, кому не достает смелости выступить против обоих. «Я лучше тебя убью», — сквозь зубы процедила я.
«Не сумеешь», — прошипел маг.
«Посмотрим». Земля брызнула в разные стороны. Чудовищная змея сделала выпад в мою сторону, и я ударила заклинанием по фонтанной струе. Тварь окатилась водой с темечка до хвоста и осела на мостовую бесформенной кучей грязи. — Что, съел? —
«Съем!»
— невнятно пообещал монстр, вырастая из земли рядом со мной. Я поспешила обижать фонтан. «Почему бы тебе самому не сразиться с Леном?» «Он согласен, я спрашивала».
«Слишком много канители», — прошипела тварь.
«Слишком мало шансов на победу?»
«Больше, чем у тебя».
Мы выбрали очень удачное место для битвы, без труда восстанавливая резерв после каждого заклинания. Я с легкостью парировала жиденький камнепад и молнией пробила дырку в брюхе противника, выиграв пару мгновений. «А может, ты просто боишься разоблачения?» — с издевкой поинтересовалась я, перепрыгивая через земляную волну, подкатившуюся под ноги. «И за что же ты так не взлюбил вампиров?»
«Ничего личного», — фыркнул монстр. «Мне нужна Дагела. Вся. Она должна принадлежать мне. Мне одному. В этой проклятой долине сокрыта огромная сила, и, завладев ею, я приобрету власть над смертью, если тебе это о чем-то говорит».
«Конечно, говорит. Тебя в детстве из люльки уронили».
«Так я и думал»,
— осклабился монстр.
«Этот выродок трясется над своими секретами, как ростовщик. Сидит на них своей крылатой задницей и не желает подвинуться. И что ты в нем нашла? Лживая, мелочная, предательская душонка. Только и корысти, что смазливая морда, пока клыки не выщерит. Но не забывай, что ты человек, а он вампир. Я знаю, как он скрежещет зубами по ночам, день-деньской рассыпаясь перед тобой в изъявлениях и заверениях. Так волк виляет хвостом перед сучкой, захлебывающейся лаем у ног охотника с арбалетом.
По-моему, больше всего его уязвляет нежелание подвинуться. И думаешь, почему? Он знает, какая широкая у тебя попка. И как он и опихается.
«Но хватит!» — прогремел маг. «Ты мне никогда не нравилась. Быть может, посмертный отзыв окажется более лестным».
Я так и не поняла, как он это сделал. Высунувшись из земли, одно щупальце подсекло мне колени, а второе дернуло за ногу. Я хряснулась затылком о камень, а этот нехороший человек пырнул меня в грудь мечом, пригвоздив к земле. Боли не было, только недоумение по поводу странной пустоты там, где только что билось сердце. По правилам летописного жанра я должна была издать хриплый сип, ну или сиплый хрип, впиться руками в безжалостное лезвие, предречь недругу страшную смерть от руки одного из моих потомков, в подтверждение плюнув кровью в ненавистное лицо, после чего изобразить пару-другую конвульсий и картинно закатить глаза. Но тут я вспомнила, что потомков у меня нет, а, следовательно, мне не поверят. Может, натравить на него безутешного возлюбленного? Я перебрала всех своих знакомых, но кандидата в мстители так и не нашла. Какое безобразие! Ни на кого нельзя положиться. Все приходится делать самой.
«Ну вот и управились, хвала богам!» —
прогремела возвышавшаяся надо мной гора. Меч, выпавший из моей руки, лежал совсем рядышком, на бортике фонтана, рукоятью к площади.
«Лежачего бить нечестно», —
прошептала я, слегка удивившись хриплому бульканью в груди.
«Все никак не соберусь почитать рыцарский кодекс», —
зловеще выскалилось чудище. Оголовье меча наклонилась и скользнула в мою ладонь, повинуясь неслышному зову магии. Сдвинувшееся острие провалилось в щель бортика. По стальным граням, щекоча немеющие пальцы, заструилась вода. Внизу живота тянуче кольнуло. «А зря!» — шепнула я, резко сжимая ладонь. Магия хлынула по мечу, по руке, жгуче заполнила рану в груди и устремилась дальше, вьюнком оплетая черное лезвие. Монстр захлебнулся тонким вибрирующим воем и откинулся назад, не успев ни выпустить, ни выдернуть из моего тела свой меч, по которому со свистящим потрескиванием бежали синеватые змейки-разряды. Ни один архимаг не сумеет осушить до дна природный источник силы, ибо даже бездонная пропасть в конце концов выйдет из берегов, если обратить в нее стремительную подводную реку. Пропасть, но не дырявое ведро, стоящее на ее краю. Сила текла и текла сквозь мое израненное тело, подчиняясь последнему отчаянному усилию воли. Монстр выл, корчился, выплевывал заклинания, пытаясь хоть так избавиться от излишков силы, разорвать губительную связь. Но все было бесполезно. С тем же успехом он мог вычерпывать прибывавшую воду горстями, и развязка не заставила себя ждать. Монстр окутался сияющим коконом, крики потонули в нарастающем гуле, земля содрогнулась и пошла глубокими трещинами, остатки фонтана вместе с бортиком смялись и провалились в глубокую воронку. А затем раздался легкий, нежный, тихий хлопок. Сияние сжалось до слепящей точки, брызнуло лучами и исчезло. В воздухе закружились хлопья копоти. Меч выскользнул из ослабевшей руки и глухо плюхнулся в лужу. Я и не знала, что в предрассветные часы так сильно темнеет. Потом мне померещился Лен, стоящий в луже на коленях, с треском разрывающий рубашку у меня на груди. «Боюсь, вам придется переделать фонтан в колодец», — прошептала я. И это были мои последние слова. Результаты и обсуждения. Я просыпалась медленно, с беспокойным ощущением, что я натворила что-то страшное, но никак не могла вспомнить, что. Потом вспомнила. И сон сразу испарился. Я заперла Лена в подвале. Ничего более ужасного со мной приключиться просто не могло. Сколько сейчас? Полдень? А если он задохнулся? Замерз? Я через силу разлепила веки и... увидела Лена с задумчивым видом, сидевшего на стуле у окна. Интересно, кто его выпустил? Позже я узнала, что он вышиб таки дверь, разворотив косяк. Лен поднялся и пошел к моей кровати. Я поскорее зажмурилась. Кровать скрипнула, когда он осторожно присел на краешек. Несколько секунд ничего не происходило. Потом он неожиданно сказал: «Прости меня». Как бы худо мне не было, вступление мне понравилось. Я прикинула, какие выгоды оно мне сулит, и, томно перекатившись головой по подушке, чуть слышно прошептала: «На колени!» К моему ужасу он бухнулся на пол так ретиво, словно я собиралась посвящать его в рыцари. «Эй, ты что? Вставай немедленно! Я просто пошутила!»
«Я тоже!»
Я перегнулась через край кровати и обнаружила, что он сидит на корточках. Вздохнув, Лен прислонился спиной к кровати, вытянул ноги и закрыл глаза. Потом начал говорить. Тихо, медленно, тщательно подбирая слова.
«Мне уже несколько раз приходили сообщения по телепочте. Текст был один, суммы разные. Плата за то, чтобы мы освободили Дагеву и разошлись по другим долинам. Совсем не дурная плата. Деньги, военная поддержка, чуть ли не старминский трон под лозунгом «Долой людей, даешь вампиров». Тогда я только посмеялся, с каким жаром он обещал мне то, чего не собирался выполнять. К сожалению, отследить сигнал не удавалось. Мерзавец и впрямь занимал какой-то высокий пост, а то и сам был магом. Ничего не добившись посулами, он начал угрожать. Дескать, ты не берешь денег, возьмут за тебя. И началось. В человеческих городах нас стали травить, как крыс. Это дало очень умеренный эффект. Наемники с оберегающими талисманами и заговоренными мечами неизменно проигрывали Гворду, а то и обычной палке. Тогда им велели работать под нас. Странно, городские сточные канавы ежедневно принимают в себя десятки безымянных трупов, но достаточно одного укушенного в шею сапожным шилом, как поднимается паника. Маг донимал меня днем и ночью. Речь шла уже не о деньгах, а о восстановлении доброго имени. Я по секрету сообщил ему, что оно и так не пользовалось большой популярностью, и съязвил, что дурная слава лучше никакой. Меньше будут соваться в Дагеву, поостерегутся. Очевидно, это навело его на какую-то мысль, и звонки прекратились. Появилась тварь. Нельзя сказать, чтобы мне было жалко погибшего мага. Можешь считать меня хладнокровным монстром, но первой моей мыслью было поскорее выкинуть труп за границу, чтобы не вонял на моей территории. Но не успели мы отскрести бедолагу с мостовой, как появился второй чародей. Нахально материализовался посреди площади и изобразил священный ужас. «Ох, ах!
Да что с моим коллегой?»
«Что-что? Все!» Я был уверен, что о бесславной кончине конкурента номер второй узнал не от перелетных птичек. Улучив момент, я покопался в его подсознании. Весьма поверхностно. У него стояла мощнейшая защита, но не он ее создал, и вряд ли о ней знал. Посмотрел я на него, посмотрел и плюнул с досады. Если он когда-то и обладал магическими способностями, то утратил их, подвязаясь по кабакам. На званом вечере номер второй упился так, что на завтра тварь страдала от похмелья, и номер третий довольно долго носился с воплями вокруг фонтана. Даже я успел выскочить и разглядеть ее вблизи. Кстати, за несколько часов до кончины он попытался отправить меня на тот свет, но, к счастью, толком не знал, как это сделать. И это маг-профессионал, заинтересованный в поисках истины? Да ни за что не поверю. Создавалось впечатление, что таинственный враг специально подсовывал мне своих неудачливых, малоценных сообщников или скрытых недругов, и место на троне расчищает, и вампиров порочит. Но если бы тварь ограничилась только ими, всех проживающих в Дагеве людей срочно поселили за ее пределами. Завернутые с полдороги купцы возмущались и грозили вообще прекратить торговлю с Дагевой. Мне очень не хотелось обращаться к твоему учителю, но если уж магистр теоретической и практической магии, лучший в Белории, не сумеет мне помочь, то впору обивать гроб кистями. А он взял и не приехал. Постарел, стал осторожней, недоверчивей. Четвертому магу он представлял школу, приятный старичок. Я выделил охрану. 3 дня мои парни таскались за ним след-след, тактично отставая у будочки на задворках. Там-то его и поджидали. Резво попрыгав по бурьяну, будочка рассыпалась в мелкую щепу. Без особого энтузиазма, поискав тварь среди обломков и ошметков, стражи побежали ко мне с докладом. Оба утверждали, что до подскока в будочке не чувствовали ничего необычного, и после тоже. А вот во время... Очевидно, монстр терял контроль над собой только в короткие моменты битвы. Если бы я был рядом, то, скорее всего, смог бы проникнуть в его мысли. Но подобная оказия все не подворачивалась. Твое появление стало последним гвоздем в крышку моего гроба. Прочитав письмо, я взвыл от досады. На себе-то я мог рвать волосы сколько угодно, но с твоей головы не должно было упасть ни волоска. Иначе... Я посылал за помощью, а получил одни угрозы. Если она, если с ней, если еще раз... И зачем я связался со школой? Какими только словами я не костерил твоего учителя. Одно дело — опекать немощного старика, и совсем другое — озорную девицу в самом расцвете сил. Ты могла сорваться с места в любой момент. Ну, вроде бы уже выгулял, довел до самого дома, сдал на руки охраннику, и через каких-то полчаса мне сообщают, что тебя видели в 10 верстах от города. Предугадать, что придет тебе в голову в следующую секунду, было невозможно. Мало того, что ты как магнитом притягивала неприятности, ты и меня не забывала в них втравливать. И самое страшное, мне это понравилось. Честное слово, я упивался этой неделей, как будто она была последней в моей жизни. А могла бы и стать таковой, не прикончи ты монстра. Из тебя выйдет отличная магичка, Вольха. И я безгранично благодарен тебе за помощь и сгораю от стыда за свое дурацкое поведение. Мне следовало больше доверять тебе и рассказать все с самого начала. Прости меня, пожалуйста.
После таких слов мне оставалось только прослезиться, благословить его и умереть. Я привычно предпочла 4-й вариант. Ни за что. Будешь знать, как обманывать друзей.
— Ты права, никудышный из меня повелитель,
— покаянно сказал он. — Я этого не говорила, — возразила я.
— Говорила вчера в подвале.
— Я хотела убедиться, что ты не выберешься из подвала, даже очень разозлившись, — призналась я, расплываясь в улыбке.
— Сейчас-то я не в подвале, —
сказал он, выразительно разминая пальцы.
«Но как тебе удалось меня туда заманить?
Уже 3000 лет маги совершенствуют телепатию и способы защиты от нее».
«Так ты мне лгала?»
— возмутился Лен. «Отметь, тоже лгала».
«Да, хороши же мы оба. Вот, возьми».
Медный браслет заскользил по одеялу, скатываясь мне под бок. Я торопливо повернулась, не давая ему затеряться в складках одеяла. И тут только вспомнила, что я, собственно, умираю. Не может же человек жить с пробитым сердцем. Я восприняла отсутствие адской боли как приговор, не подлежащий обжалованию. Очевидно, я доживала последние минуты милосердной агонии. Я восхитилась своим мужеством и поразилась равнодушием Лена. Где сдавленные рыдания? Где глаза, опухшие от бессонных ночей? Где пролысины от вырванных клоков волос? Он, правда, покусывал губы, но все равно засмеялся. — Надеюсь, это у тебя нервное? — подозрительно спросила я, украдкой ощупывая забинтованную грудь. В бок стрельнула. «И прекрати читать мои мысли!»
«Не хочется тебя разочаровывать, но ты, к сожалению, не умираешь!»
«Как это не умираю?» Возмутилась я, садясь и стыдливо натягивая одеяло по самый подбородок. Узкая полоска бинта проходила как раз под грудью, сбоку прощупывался бугорок тампона. Он меня прямо в сердце пырнул.
«Не в сердце!» А в бок. Лезвие скользнуло по ребру, прошло под кожей и выскочило через 1.5 вершка. Проверь, если хочешь.
Странно. Я могла поклясться, что получила смертельную рану. В пылу схватки, конечно, ощущение боли искажается, но обычно наоборот. Люди не замечают лишних дыр, пока не падают замертво. Вот уж не знала, что окажусь такой неженкой. Чуть не отправилась к праотцам из-за пустяшной царапины. Я долго спала?
Сутки и половину дня. Сядь поудобнее, и я принесу тебе обед.
Безобразие. У меня была такая эффектная кончина. Под пение соловьев, аромат цветов, журчание воды. На руках у красавца мужчины. И на тебе. Ну где еще, скажите на милость, я смогу почить в подобной обстановке?
А ты почаще приезжай в Дагеву, предложил Лен. Мы всегда будем рады обстряпать это богоугодное дельце.
Неделя перед отъездом пролетела как один день. Яркий, красочный, чудесный. Быстро заживающая рана не мешала верховым прогулкам. И мы с Леном побывали в долине Семи Радуг, подгадав короткому дождю, на исходе расцветившему небо даже не семью, 9 радугами, причудливо изломанными эффектом черновика. Прошлись по берегу затянутого туманом озера, из которого доносился журчащий смех невидимых русалок. Подманили таки упрямого единорога, и он, нехотя, позволил мне благоговейно погладить жеребенка по шелковистой спинке. А по вечерам прямо на площади закатывались грандиозные пиры, на которые стекались все обитатели Дагевы, и вампиры, и вернувшиеся люди, и эльфы с гномами, и даже волки, улучшив момент, вскакивали на уставленные явствами столы и угощались в свое удовольствие. Пожалуй, я стала самым уважаемым человеком в Дагеве, после Лёны и старейшин. Но они — вампиры, так что я смело могла величать себя самым уважаемым человеком вообще. Учитель в Дагеву так и не приехал, ограничившись долгим телепатофонным разговором с Леном. А на исходе недели явился бледный, поминутно вздрагивающий гонец с письмом для меня. Представляю, сколько ему посулили за 10-мильный перегон от камнедержца до Дагевы. Бедолага вцепился меня мертвой хваткой и не отходил ни на шаг, пока я не проводила его до внешней границы. А там пустил коня таким бешеным галопом, что пыль у моих ног не успела еще осесть, а гонец уже скрылся из виду, оставив за собой расползающуюся серую полоску поперек прорезанного дорогой луга. Выпроводив гонца, я распечатала письмо и, сдавленно хихикая, насладилась пространственной одой в свою честь, подбитой длинным списком трав и кореньев, которые я должна была выклянчить у Лена для факультета травников. Меня заинтересовала одна фраза, и я отправилась на поиски Лена. Это всегда было трудной задачей, и я обошла 5 или 6 его излюбленных мест, пока совершенно случайно не наткнулась на повелителя возле кузницы. Он чистил скребницей черного огрызающегося жеребца, поминутно отпихивая локтем его нахальную морду.
— Ну, выкладывай!
— не оглядываясь, велел повелитель.
— Что еще стряслось?
— Учитель прислал мне письмо. Хочешь прочитать?
— Нет.
— Извини, я все время забываю, что чужие письма, как и чужие мысли, читать неприлично. Слушай. Я отыскала нужную строчку. «Довожу до твоего сведения, что с сегодняшнего дня директором школы официально числюсь я, в связи с неожиданной кончиной магистра Петрима, наступившей в результате сильного кровоизлияния в мозг в ночь с 15 на 16 травня. Так что отчет о проделанной работе будешь писать на мое имя, и не забудь!»
«Так это был он!»
— задумчиво сказал Лен, откладывая скребницу. «Не знаю. Может, простое совпадение? Ты знал его?»
«Встречались пару раз».
Повелитель уклончиво сменил тему.
«А что ты не должна забыть?»
Я оторвала низ листка и передала Лену.
«Тебе нужна телега», —
заключил вампир, скользнув глазами по списку. «Зачем?»
«А на чем ты собралась вести этот сток?»
Я рассмеялась. Но как-то не весело. Возьму всего понемножку, а учителю скажу, что от вас снега зимой не допросишься.
— Не посмеешь, —
возмутился Лен. — Посмотрим. Выводы. Ромашка, затянутая в новое хрустящее седло, как корсет, стояла задом к Стармину. Вид у нее был очень недовольный. Я повела ее по кругу, развернула, но стоило мне выпустить недоуздок, как избалованная кобыла самочинно довела круг до конца и снова показала Стармину тыл. Меня провожали совет старейшин в полном составе, Крина, несколько молодых и симпатичных вампиров, с которыми я успела познакомиться за время своего активного выздоровления, Келла, накануне беспощадно гонявшая меня по лесам, полям и болотам в поисках заказанных учителем трав, два посторонних карапуза и желтоглазый волк, вальяжно греющийся на солнышке. Лен не появлялся. Спрашивать, где он, было бесполезно. Я поправила притороченный к седлу тючок с травами, еще раз попрощалась со всеми и опять не уехала. И дождалась, издалека заметив белый плащ и отблеск солнца на золотом обруче. Повелитель вел под уздцы оседланного коня, и я почувствовала такое облегчение, словно он собирался провожать меня до самого Стармина. Я попрощалась со всеми еще раз, бестолково и торопливо. Разъяснила Ромашке ее права и обязанности. Не без труда уговорила ее ехать головой вперед. И Лен подсадил меня в седло. Мы не проронили ни слова, пока кольцо осин не осталось позади. Как мне не хотелось уезжать из Дагевы! Я чувствовала себя ребенком, у которого отобрали только что подаренную игрушку, сулившую месяцы, а то и годы увлекательной игры. Мысль о серых школьных буднях нагоняла тоску. Вороной жеребец встал как вкопанный. Пожевав узду, покосился на хозяина. «Поворачиваем, что ли?» Лен согласно потрепал коня по холке и спешился. Я последовала его примеру. Мы стояли на вершине холма, как на носу корабля, вздернутого гребнем океанской волны. Шпиль ратуши Камнедержца серебряной иглой пронзал небо на горизонте. Я обернулась. Призрачный туман размывал истинные очертания Дагевы, как фата, слишком длинный, но с новобрачной.
— Я хочу сделать тебе небольшой подарок на память, — неожиданно сказал Лен. — От себя лично. Мелочь, конечно. «Но все-таки...»
С этими словами он наклонил голову, снял амулет и вложил его в мою ладонь, сжав ее прежде, чем я успела возразить. Камушек был теплый, гладенький, острый кончик приятно покалывал кожу. Я высвободила руку и разжала пальцы. Золотые крапинки заискрились на солнце. «Сойдет!» Я заправила камешек под рубаху. Безуспешно пытаясь смягчить насмешкой горечь расставания. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
— От тебя и клока не дождешься,
— беззлобно упрекнул Лен.
— Что?
— с наигранным возмущением возопила я. — А как же те дивные порты, символ братской дружбы между нашими народами?
— Я оправлю их в рамку и прибью в изголовье, — пообещал Лен. — Вот, возьми этот свиток. Отдашь новому директору школы. Только, пожалуйста, не читай. Клянусь, там нет ничего интересного. Одна политика.
Я небрежно запихнула письмо во внутренний карман куртки и вскочила на лошадь. Хорошо, что предупредил. Теперь не буду.
У каждого мага, помимо имени, есть пожалованное народом прозвище. Не так ли?
Задумчиво сказал он.
И я думаю, в твоем случае народ не затруднится с выбором. Вольха из деревни Туплые Реды. В людской памяти ты навсегда останешься в Редной.
— А что, мне нравится! — улыбнулась я. Ромашка попыталась шагнуть вперед, но Лен удержал ее за гриву. Я выровнялась, подобрала поводья.
— Ненавижу прощаться! —
«Скажи «до свидания», — посоветовал он. «Хлестни лошадь и не оглядывайся».
«До свидания», — послушно повторила я, глядя вперед.
Я могла защититься от телепатии,
но не сумела удержаться от навернувшихся на глаза слез. «Глупая сопливая девчонка!» — выругала я себя, решительно подхлестывая лошадь. Ровная дорога и крутой спуск воодушевили ромашку. В охотку, пробежавшись с полверсты, у подножия горы она поубавила прыти, и я все-таки оглянулась. Больше из любопытства. Лен исчез. На холме, чуть сгорбившись, сидел белый волк с любопытно настороженными ушами. Укоризненно покачав мордой, зверь неспешно поднялся, перевалил за гребень и скрылся из виду. Я закрыла рот и мысленно наметила тему для диплома. Поле сменилось невысоким подлеском, а прямолинейная песенка жаворонка — нежными посвистами зябликов, перешедшими в ожесточенный треск перебранку. Малинник задвигался, заурчал, и на дорогу выскочил давешний грабитель, все с тем же арбалетом и, по-моему, с той же стрелой.
«Кошелек или жизнь?»
— отрепетированно гаркнул он, потрясая арбалетом. Я обрадовалась ему, как блудному сыну. «Кормилец ты мой, поилец! Ну, что новенького на разбойной ниве?» Сынок узнал матушку и побледнел, вплоть до исчезновения многочисленных конопушек.
«Смилуйтесь, госпожа ведьма!»
— залепетал он, падая на колени и тычась бородой в дорожную пыль. Я дала ему поунижаться в свое удовольствие. «Встань, болван, и веди себя достойно, когда я изволю тебя грабить!»
«Пощадите! Не лишайте последнего достояния!»
«Не пудри мне мозги! Только круглый дурак, выходя на большую дорогу, берет с собой последнее достояние. Сдачу давать собирался, что ли?» Мужик, надеясь разбудить во мне сострадание, обвил лошадиные бабки и страстно лобызал копыта. Ромашка брезгливо отдергивала ноги, переступая на месте. Я все-таки отобрала у него кошелек, исключительно в воспитательных целях. Похвалила за старание и пообещала не только регулярно ездить этой дорогой, но и рекомендовать ее всем знакомым чародеям. Это его почему-то не обрадовало. Он плюнул мне под ноги, зашвырнул арбалет в кусты и, комкая в руках пустой кошелек, заковылял в сторону камнедержца. Соблазн прихватить арбалет на память был очень велик, но мне не хотелось спешиваться. Да и вообще, если бы мне взбрело в голову коллекционировать оружие, которым мне когда-либо угрожали, я смогла бы открыть маленький антикварный магазинчик. Солнышко припекало все настойчивее. Я расстегнула куртку, и из внутреннего кармана завлекательно выглянул уголок свитка. «Я только посмотрю на него», — подумала я, доставая сплющенный свиток. «В самом деле, не буду же я читать письмо, которое меня по-дружески попросили не вскрывать». Бумага была шершавая и вместе с тем шелковистая на ощупь. В середине — восковая клякса, вычурная печать, круг, разбитый на 4 сектора, в верхнем левом и нижнем правом — 3 листники, в 2 других — вставшие на дыбы волки. Да, плохая в Дагеве бумага, а воски вообще никудышный. Вон, печать уже отклеивается. Чего доброго, учитель подумает, что я пыталась вскрыть письмо. Стоит, наверное, отклеить ее вообще, а затем приставить на место магией. Печать, как выяснилось в процессе расшатывания, сидела прочно, но я с ней все-таки совладала. Подышала на нее, произнесла формулу и задумалась. Интересно, какой у Лена почерк? Ни разу не видела. Наверное, красивый, четкий, уверенный, как и он сам. Я только посмотрю. Только первую строчку. Там все равно нет ничего интересного, кроме «Приветствую тебя, высокочтимый!» И я развернула свиток. Письмо состояло из одной единственной строчки.
«Вольха, я же просил!»
Дальше шли симпатические чернила.
Часть вторая. Сессия и учебно-полевая практика. Лекция первая. Драконология. Бледно-золотистое солнце неспешно всплывало над горбатой спиной спящего дракона. Сполохи света плясали по алой чешуе. Черный хребет обрамляло голубое сияние. Треугольные пластины гребня казались изъеденными жаром, словно дракона запекали целиком на раскаленных угольях. Дракон лежал на животе, подобрав под себя лапы и вытянув шею с заваленной на бок головой. Дыхание выворачивалось из узких ноздрей двумя струями пара с частым вкраплением сгустков пламени. Кончик хвоста нервно подрагивал, шурша чешуей по гравию. Это был скальный дракон, наиболее умный, хитрый и зловредный среди своего племени. Судя по кольцам на чешуйках, он впервые взглянул на этот мир около 700 лет назад. Его тень скользила по белорским равнинам, когда людей на них не было и в помине. Опаслись тысячные оленьи стада, выли по ночам волки, добродили кочевые племена троллей. Он помнил одновременное вторжение людей с запада и востока, кровавые рукопашные битвы и разрушительную мощь магии, обращавшую в прах целые армии. Он видел, как растут и сгорают города, как тают леса, и зеленые поля оборачиваются пестрыми квадратами возделанных полей. Он пережил больше охотников за драконами, чем те надеялись. Не сбрасывая он шкуру каждой весной, она была бы сплошь исчерчена шрамами. Впрочем, дракон на судьбу не жаловался, в настоящий момент отличаясь изрядной упитанностью. Груда костей, на которой он лежал, красноречиво свидетельствовала о потребленных калориях. Еще немного полюбовавшись рассветом, я покачала правой ногой и, что есть силы, пнула дракона в бок. Ровное сопение оборвалось смесью рыка и зевка. Дракон перевернулся на спину, потянулся, выпустив когти и взъерошив бежевую чешую на брюхе. Потом повернул голову ко мне, сощурил злые желтые глаза и вывалил алый раздвоенный язык.
Вольха, совсем с ума сошла.
Солнце уже взошло, невозмутимо сказала я. Сколько же можно спать? Эдак ты скоро в пещеру не протиснешься. Дракон перевернулся на живот, хрустя костями лежанки.
Вот съем тебя и сяду на диету,
пообещал он, облизываясь. «Отравишься», — равнодушно сказала я. «Я твой бриллиант принесла. Учитель просил сказать спасибо и попросить». Я сверилась клочком бумаги. Артефакт в виде золотого грифона, клюющего обвивающую и кусающую его змею. Инвентарный номер 13/57-12А.
«Зачем?»
— нахмурился дракон. «Наставники хотят зачаровать ристалище. Все-то тебе надо знать, рычи. Все равно ведь дашь. Поворчишь-поворчишь и дашь».
«Это еще неизвестно».
Дракон пристально изучал возвращенный бриллиант.
«Это надо же! Поцарапали! Ну, Вольха, скажи, что надо сделать, чтобы поцарапать алмаз?»
«Одолжить его адептам-практикам», не задумываясь, ответила я. Настоящего имени дракона никто не знал. Легенды предполагали, что дракон, услышавший свое имя из человеческих уст, либо падает замертво, либо поступает в полное распоряжение сметливого человечишки. Наш дракон предпочитал не рисковать, на мои назойливые расспросы притворяясь глухим или раздраженно отмахиваясь хвостом. Кличка Рычарк закрепилась за драконом со времен его славного прошлого, включавшего набеги на коровьи стада и овечьи отары. Ричаргом звали некоего дворянина, славившегося своими разудалыми гульбищами. Молодецкая силушка била воном через край, причиняя немалый ущерб поголовью скота, не промыслив лань, Ричард травил кметские стада собаками и мужскому самолюбию деревенских парней. Ричард был весьма хорош собой и охотно улучшал генофонд подведомственных ему деревушек. Наш дракон на девиц не посягал, но стада подчищал исправно. Его выкурили из одной деревни, натравили на него рыцарей в другой, обстреляли из пращей в третьей, но отучить кушать так и не смогли. И лишь когда охотники за сокровищами, а, как известно, у драконов этого добра предостаточно, вплотную подобрались к его логову в Элгарских горах, Ричард решил сменить образ жизни. Благополучно миновав лучников на Старминских стенах, такого набата город не слыхивал с пожара 816 года. Дракон приземлился на пустыре в черте школы и громовым голосом потребовал кого-нибудь потолковее для проведения мирных переговоров. К дракону отправили тогдашнего директора школы. Он очень не хотел идти, но долг обязывал. Переговоры состоялись. Дракон требовал постоянного места жительства, бесплатной кормежки и защиты от охотников за сокровищами. Взамен Ричард обязался служить живым экспонатом для адептов, охранять школу по ночам и одалживать магам драгоценные камни из своей обширной коллекции. Договор был скреплен честным словом, а драконы в этом отношении еще щепетильнее магов. И Ричард поселился на заднем дворе школы, куда специально для него телепортировали огромный кусок скалы с цельной пещерой 20 на 30 локтей. Довольный дракон перетаскал сокровища в новое жилище, залег у входа и, судя по всему, вознамерился проваляться там остаток жизни. При ближайшем рассмотрении он оказался довольно-таки милым существом, спокойным и рассудительным. Людей наш дракон не ел принципиально, считал вредными для здоровья из-за высокого содержания алкоголя, никотина и холестерина. Сокровища получил в наследство от папаши-людоеда, одалживал их весьма неохотно и под расписку. Трижды в неделю Ричарду подносили молодую овцу. Он ее потреблял и заваливался спать. Мы с драконом отлично ладили. Он знал уйму древних легенд и преданий, умел и любил их рассказывать. И я частенько пренебрегала праведным сном ради ночных посиделок с ним на свежем воздухе. Ричард исчез в пещере. Он долго рылся в куче сокровищ, вздыхая и стеная так, словно я пришла не за артефактом, а по его душу. Мне его душа была совершенно ни к чему, но кое-кто рассуждал иначе. За забором трижды пропел хриплый охотничий рог, и молодой голос зычно возвестил.
«Пришел твой смертный час, чешуйчатая гадина! Выходи на смертный бой!»
«Кто там еще?»
С умеренным любопытством вопросил дракон, задом выбираясь из пещеры.
«Это я, отважный рыцарь, гроза драконов, упырей, змеевих и прочих гадов, спаситель слабых, бедных, сирых и убогих».
«А не пошел бы ты, отважный рыцарь?»
С чувством прошипел дракон, вытягивая шею и осторожно заглядывая через ограду.
«Ага, вон он, лапы, типа вепрь. Забрала в сеточку, ржавый меч-кладенец и такой же щит с гербом захудалого рода. Отважный оруженосец выглядывает из переулка, удерживая двух коней. Виноват, двух кляч. Вот уж где охотники за славой, нигде от них покоя нет. Ты часом не знаешь, они так и спят в этих самоварах».
Пузатые латы рыцарей в самом деле напоминали самовар, а шлем — заварочный чайник сверху.
«Выходи, гад!»
— вопил рыцарь, потрясая мечом.
«Биться будем!»
«Выйти, что ли?»
Дракон задумчиво пощекотал ухо кончиком хвоста.
«Нет, не пойду. Я вас, адептов, знаю. Стоит на шаг от пещеры отойти и ищи-свищи сокровищи. Возьми, кстати, статуэтку под личную ответственность.
Латы поди, огни упорные, размышляла я вслух. А завязочки-то конопляные.
Ха-ха, конопляные.
С гаденькой улыбочкой согласился дракон.
Эй, рыцарь, у меня тут девица на обед припасена. Не хочешь составить ей компанию?
Я прочистила горло, приняла позу «бедненькая девица». Одна рука мелодраматично прижата ко лбу, вторая придерживает трепещущее сердце, ноги на ширину плеч, спина выгнута коромыслом. И испустила пронзительный вопль, переходящий в хриплый виск. Подскочил не только рыцарь, но и дракон. Я поддала жару. «Спасите! Помогите! Убивают!» Ни один нормальный рыцарь не стал бы спасать девицу с подобным вокалом. Ни один нормальный рыцарь не стал бы атаковать дракона на территории школы чародеев, пифий и травниц.
«Я спешу к тебе на помощь, прекрасная дева!»
С энтузиазмом возвестил псих, бросил щит, выхватил меч и полез через забор. Ричард позволил ему перевалить через гребень стены. Но стоило только рыцарю повернуться к нам спиной в преддверии спуска, как дракон набрал 5 кубометров воздуха в могучие легкие, прицелился и дыхнул, что есть мочи. Узкий голубоватый язык пламени окрасился в ярко-красный цвет, пожрав конопляную шнуровку на стыке латных сегментов. Латы свалились, и рыцарь предстал перед нами во всем великолепии просторных семейных трусов, белых в красные сердечки, с проплешинами от частых стирок. Кроме трусов на рыцаре остались шлем с обгорелым петушиным пером, железные рукавицы, сапоги да серебряный медальон на цепочке. Прекрасная дева в обнимку с чешуйчатым гадом помирали со смеху.
«Суккуб!» — возопил рыцарь после короткого замешательства. Воодушевленно потряс мечом над головой и ринулся на меня, как разъяренный бык. Я торопливо щелкнула пальцами, и меч превратился в дикую утку, точнее, в зеленоголового селезня с белыми метками на отливающих ультрамарином крыльях. Обычно селезни молчаливы, но этот, схваченный рыцарем за желтые лапы, заорал дурным голосом, забил крыльями и вознамерился утащить рыцаря в заоблачные дали. Но тот вовремя разжал руку, и птица стрелой ввинтилась в небо. Дракон лениво сбил рыцаря с ног косым ударом хвоста и прижал к земле лапой.
«Ну и что мне с тобой делать?»
Прорычал он, выпуская струю дыма в решетчатое забрало и удовлетворенно прислушиваясь к гневному кашлю изнутри. «Съешь его!» — рассеянно посоветовала я, провожая селезня взглядом. С увеличением расстояния мои чары ослабели, и меч, развернувшись острием к земле, полетел вниз.
«Но, Вольха, это же против моих принципов!»
— возмутился дракон.
— И потом, он мне не нравится. От него за версту разит жареным луком.
— Ну и что? Я люблю жареный лук.
— Вот ты его и ешь.
— Спасибо, я уже позавтракала.
— Да вы что, с ума все посходили?
Неожиданно здраво возмутился рыцарь, срывая шлем. Довольно симпатичное лицо, ни малейших признаков безумия. Парню было не больше 20 лет.
Я вам за что деньги платил?
— А это уже интересно,
— сказал дракон, убирая лапу.
— Похоже, в нашем городе начал действовать платный клуб самоубийц? И какой же членский взнос?
Рыцарь встал, отряхивая пыль с трусов.
Идиоты! Это же дедовы доспехи, музейная ценность, антиквариат, реликт. А вы их огнем, дымом. Стыдно, господин дракон.
Парень горько плюнул на потемневший шлем и попытался оттереть копоть ребром ладони.
Видите, что вы натворили? Весь лак сошел.
Вы бы еще бутоньерку себе на грудь прицепили, ехидно предложила я. Лезете, можно сказать, в пасть дракону, а разоделись, как на парад.
— Так ведь девушка смотрит, —
потупился парень. — Где?
— Да вон, коней за углом держит.
— А, тот отважный оруженосец?
Дракон лег, подобрав под себя лапы и обвив тело хвостом.
— Давайте, юноша, рассказывайте. Как это вас угораздило?
— Хорошо. А вы можете время от времени рычать?
— Зачем?
— Ну, пусть она думает, что мы сражаемся.
Я фыркнула в кулак.
— Может, мне еще ногу вам оторвать и через забор выбросить для правдоподобия?
— Предложил дракон.
— Нет, ногу не надо.
Подумав, вполне серьезно ответил рыцарь.
«Лучше вот так!»
С этими словами он поднял меч и кинул его через забор.
«Пусть думает, что мы сошлись в рукопашной!»
Школа содрогнулась от неистового хохота. Дракон завалился на бок, вытирая слезы и кашляя дымом. Похоже, у рыцарей в самом деле были неплохие шансы уморить дракона голыми руками.
«Ну ладно»,
— отсмеявшись, сказал дракон.
«Давай, выкладывай. Что это за спектакль с чешуйчатой гадиной?»
Рыцарь порылся в шлеме и вытянул из-за подкладки сложенный в четверо пергамент, который, поколебавшись, передал мне. «Подателю сего...» — вслух зачитала я, — разрешается истребить дракона, обитающего при школе магов, пифий и травниц, в связи с желанием последнего, дряхлого и немощного гада, уйти из жизни в честном бою, а не по причине приближающейся старости.
— Это я-то дряхлый!
— зарычал дракон, пыхнув пламенем.
— Это я-то немощный! — Да я сейчас вас всех на ноготь положу, да ногтем прищелкну.
— Отлично! Великолепно!
Глаза рыцаря сияли от восторга.
— А теперь подпрыгните, чтобы земля затряслась!
— Я тебе сейчас подпрыгну, я тебе сейчас так притопну, что мокрого места не останется. Ишь, охотничек выискался.
Не на шутку разбушевался рычарк. За сумму в размере 20 кладней с правом выноса головы. Растерянно дочитала я. Подпись «Истопник Писарчук, В.Д.»
Чьей головы не указано?
Поинтересовался дракон, кипя от возмущения. «Да по тексту выходит твоей», — сказала я, разглядывая пергамент на свет. «Наверное, пошутил кто-то из наших. Сквернейшая бумага. Адептам такую выдают для конспектирования лекций».
«Пошутил?»
«Теперь вышел из себя рыцарь».
«Я ему авансом заплатил».
«Тю-тю, денежки», — присвистнула я.
— А голова? Если я не принесу голову дракона опекуну невесты, он не даст своего согласия на брак.
— Принесите чью-нибудь другую голову, — посоветовала я. — У меня есть знакомый тролль. За 5 монет он настрижет вам целый мешок этого добра. Мы ожидали ругани, проклятий и угроз. Но рыцарь лишь горько рассмеялся и начал собирать фрагменты лад в кучу.
«Ну что ж, значит, не судьба. Будет мне урок на будущее. У вас не найдется какого-нибудь балахона, Не могу же я идти по улицам в трусах.
— А он мне нравится,
— неожиданно заявил дракон.
— Решительный парень, но знает, когда надо отступить. Ну как, Вольха, поможем мальчику?
— Охотно. Я закрыла глаза и сосредоточилась на плетении магической канвы.
— Что она делает?
— шепотом спросил рыцарь.
— Ой, да она никак не дышит?
— Конечно. Заклинания произносятся на одном дыхании.
Дракон был спокоен, и я не единожды отрабатывала технику волшбы в его компании.
— Вот если она упадет или превратится невесть во что, тогда будем волноваться. Ужас, Вольха!
— А? Я открыла глаза и увидела сотворенную мною харю. Харя материализовалась прямо из воздуха и звучно плюхнулась к ногам рыцаря. Сие жуткое творение не походило ни на одно из живых существ, дракона тем более. Большую часть хари покрывала серебристая рыбья чешуя с редким вкраплением толстых щетинок. В основании длинного узкого рыла сидели на стебельках два рачьих глаза, снабженные длинными густыми ресницами оперной дивы. Между глазами росли ветвистые оленьи рога ярко-зеленого цвета. Из угла пасти свисал оранжевый раздвоенный язык, а бесчисленные клыки изгибались в разные стороны, так что непонятно было, как ими вообще можно жевать.
— Абстракционистка!
— прошипел дракон, полуприкрыв глаза от восхищения.
— Какая редкостная гадость!
— Старалась, — скромно потупилась я.
— Это мне?
— молодой человек просиял, словно ему вручали не омерзительную харю, а кубок рыцарского турнира.
— Огромное спасибо! Не знаю, как вас и благодарить!
— Унеси это отсюда, и мы квиты!
— слабым голосом прошипел дракон. А насчет балахона я подумала, кивнула в такт своим мыслям, и на парне появилось нечто элегантное и страшно дорогое на вид. Это, к сожалению, всего лишь фантом. Через 3 часа он растает.
А мне больше и не надо. Свожу девушку в корчму, покажу голову друзьям, да они в обморок попадают.
Парень сунул голову под мышку и полез через забор.
— Ничего, если доспехи до завтра у вас полежат. Я за ними забегу с утречка.
— Да пожалуйста,
— отмахнулся дракон.
— Эй, куда? Трофей забыл. Стой, рыцарь! Тьфу! Да простят меня боги!
Забор едва не рухнул от восторженных воплей. Парень демонстрировал свой трофей зевакам, и девушка рыдала от счастья и любви на широкой груди своего героя. Крики «Качать победителя!» давно затихли вдали, но меня продолжали мучать неясные угрызения совести. Рычарк.
О?
Слушай, я, кажется, напутала с векторами. Фантом продержится не больше 10 минут.
— Ну что ж,
— философски заметил дракон,
— по крайней мере, они успеют дойти до корчмы.